В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Глава МИДа России Сергей Лавров заявил, в последнее время Вашингтон и ряд ЕСовских столиц удваивают усилия по сдерживанию развития России. Сдерживают ли Россию или мир вокруг нее меняется, и соседи не поддаются нажиму Кремля? А это мы обсудим сегодня в студии «Радио Свобода». Максим Саморуков, замредактор сайта Московского фонда «Карнеги», политик Борис Кагарлицкий, «Справедливый». России. Нас...
Не член «Справедливой России».
Ну, тем не менее, участвуете в ее деятельности.
Помогаю так, немножко.
Помогаете, наверное. Это хорошо. На связи по скайпу будет из Киева обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников и политолог Владимир Фисенко. И я надеюсь, к нам присоединится политолог Андрей Акара из Москвы. Давайте начнем с прошедших в Украине выборов. Борис, ну вы как такой ветеран марксизма, как вы определяете ныне сложившееся после Майдана и смены президента в соседней стране вот, содержание этого режима, который там сейчас есть при Зеленском?
Ну, в любом случае, при Зеленском гораздо более демократичный режим на Украине, чем при предыдущих президентах. Так что, ну, хотя бы потому мы сейчас наблюдали, что выборы-то, в общем, для партии Зеленского закончились не очень хорошо. Они потеряли большинство во многих случаях. Не смогли воспрепятствовать избранию целого ряда кандидатов, которых они не хотели там видеть. Ну, это плохо для Зеленского, но, может быть, в каком-то смысле хорошо говорит о состоянии политических институтов на Украине. Но в целом, я думаю, что ситуация тупиковая, потому что ну, Зеленский, да, пообещал достаточно радикальные изменения, но не объяснил, какие. И, по сути дела, в общем-то, если был всплеск ожиданий, что теперь все будет по-другому, что будет какая-то действительно другая Украина. Ну, пока я думаю, что она осталась примерно такой же, как и была. И, в общем, это, кстати, плохой знак не только для Зеленского, потому что вот подобное неустойчивое состояние, когда страна не может упорно вырваться из кризиса и начать серьезно развиваться, это признак дурной, потому что такие вещи кончаются часто, ну, мы знаем чем, да, и переворотами, и разного рода националистическими, популистскими движениями, что уже на Украине было. Ну, посмотрим, что будет дальше. Но я думаю, что пока украинская политика все-таки еще поставлена на паузу. То есть какого-то динамичного развития в ту или другую сторону еще не видно.
Хорошо, Максим, а вы что скажете? Ну вот, на ваш взгляд, опрос, который затеял Зеленский, эти выборы, которые были в регионах, местные выборы, дали Украине какой-то новый политический вектор для развития? Или это вот движение такое по инерции, которое было раньше?
Ну, вряд ли ничего-то дали, потому что, ну, кому, как уже было сказано, что Зеленский эти выборы проиграл, и кому он их проиграл? Он их проиграл, по сути, региональным кланам, всем тем же самым старым популистским лидером вроде Кернеса, вроде еще там ряда товарищей в крупных городах, влиятельным региональным элитам Украины, которые там восходят своими корнями там, чуть ли не ко временам Кучмы. Где же тут новое движение? Скорее, наоборот, эти выборы показали, что чудес не бывает, что реформировать постсоветскую страну на одной честности и благих пожеланиях невозможно, что есть гигантский дефицит кадров, что даже при том, что если на самом верху оказывается человек, в общем, по всей видимости, довольно честный и принципиальный, все равно отсутствие команды и четкого понимания, что надо делать, они не позволяют добиться каких-то реальных результатов. И то, что, как, мне кажется, что история с Зеленским уже так постепенно заканчивается, то, что популярность он теряет.
Ну,
не то, что рано. У него, ну, как бы он становится дозирующим свой срок очередным непопулярным украинским президентом, у которого не так, чтобы много шансов избраться на следующий, переизбраться на следующий срок. Да? Ведь рейтинги у него уже сейчас недоверие выше, чем доверие. Освобождается пространство для нового какого-то популистского проекта. Вряд ли, конечно, это будет Медведчук или Порошенко, которые сейчас возглавляют оппозицию. Но ниша открывается постепенно, там появится что-нибудь еще новенькое. Опять с надеждами.
Хорошо. Виталий Портников с нами из Киева. Виталий, ну вот прозвучали мнения из Москвы. Что вы нам объясните, с чем закончились-то ваши выборы?
Не случайно местные выборы в Украине, они рассматривались как определенный референдум по доверию украинскому популизму в целом. Потому что, в отличие от того, что говорят мои московские коллеги, я как раз считаю популистом президента Украины Владимира Зеленского и ту виртуальную политическую партию, которая была создана после его победы на президентских выборах олигархами во главе с Игорем Коломойским. А вот партию «Европейская солидарность» пятого президента Украины Петра Порошенко, которая пользуется авторитетом у патриотического, государственнически настроенного населения, я как раз популисткой не считаю. Как, кстати, не считаю популисткой партию «Оппозиционная платформа за жизнь» бывшего главы администрации президента Украины Виктора Медведчука. Это не популистская партия. Это партия, целью которой является присоединение Украины к русскому миру. Это партия, которая воспринимает в качестве верховного будущего главы Украины не Зеленского и даже не Медведчука, а Владимира Путина. И это не популизм, это четкая, понятная политическая программа будущей ликвидации украинской государственности в ее самостоятельном виде. А Зеленский — это действительно популизм чистой воды. Это кинематографический проект, который был создан олигархами под популярного телевизионного комика. И понятно, что поскольку этот проект был поддержан совершенно разнородными слоями избирателей, как среди патриотического спектра, так и среди пророссийского спектра, сейчас этот избиратель возвращается к своим традиционным предпочтениям. Растут рейтинги европейской солидарности достаточно серьезно, растут рейтинги на востоке и юге страны оппозиционной платформы «За жизнь». То, что местные проекты действительно побеждают в целом ряде крупных городов Украины, областей, это очевидный факт, но опять-таки эти местные проекты вряд ли будут играть роль на общенациональных выборах. Это тоже нужно понимать, что эти местные проекты, в свою очередь, распределяются по конкретным идеологическим лакунам. Допустим, партия Кернеса, ее избиратели даст голоса за партию Медведчука, а партия Гройсмана, бывшего премьер-министра Украины, в Виннице, ее избиратель, который полностью ее поддержал, даст голоса, скорее всего, либо за партию Петра Порошенко, либо там за Юлию Тимошенко. Вот это нужно понимать. Что по большому счету просто происходит возвращение электората от популизма к традиционным предпочтениям. А вот популизм на этих выборах проиграл. Проиграл, во-первых, Зеленский. И, несмотря на то, что он был высокопоставленным агитатором своей партии «Слуга народа» и этот нелепый опрос затеял, провалился полностью. И это действительно начало конца этого политического, если можно вообще так сказать, лидера.
Почему провалился опрос? Ну, кто-то проголосовал, и в конце концов там легализация марихуаны, она, так сказать, поддержана, например.
Опрос провалился, потому что это был электоральный позор. Он не был нормально организован. Здесь вот под моим домом стояли люди, которые просто... Вот я шел по противоположной стороне улицы, и эти люди меня зазывали, чтобы я подошел и заполнил опросник, хотя я не голосую по этому избирательному округу. Не спрашивали фамилий. Можно было заполнить любое количество листов. Лица не идентифицировались по паспортам. Не было никакой сохранности бюллетеней. Это вообще комичная вещь, понимаете? Это можно сравнить только с тем, что Россия проводила в оккупированном Крыму и на оккупированном Донбассе.
Можно, Виталий, еще сравнить с так называемым голосованием за поправки Конституции недельным на пеньках, тоже с весьма сомнительными результатами в России. Владимира Фисенко попрошу продолжить. Вот у Виталия такая радикальная достаточно позиция в оценке президента действующего. А вы как смотрите на этот результат? Действительно ли мечта о народном президенте Зеленском, который борется с коррупцией, она просто рассыпалась в прах и снова формируются вот две такие мощные колонны. Одна, так сказать, ну, символизируется Порошенко, другая пропутинским Медведчуком. Ну, а между ними вот останется такое Зеленское болото.
Ну, это упрощение. На этих выборах, а это местные выборы, это вот надо принимать внимание, это местные выборы. Выборы местного самоуправления, а не общеукраинский референдум, не выборы центральной власти и так далее. Так вот, на этих местных выборах главный победитель партии местных элит. Я бы даже так сказал, сейчас многие мои коллеги такой вывод делают, главный победитель на этих выборах — реформа децентрализации. Она началась при Порошенко, хотя вот, например, бывший премьер-министр Гройсман считает, что это его инициатива. Ну, он действительно был один из главных инициаторов. И, кстати, его партия победила на его родине в Виннице. Одна из немногих партий на местах, которая завоевала абсолютное большинство в городском совете и, возможно, даже в областном совете. Но на самом деле на этих выборах торжество плюрализма. Очень будет пестрый состав политических сил в разных местных советах, от городских до областных. Нет одного победителя. Вот я считаю, это очень хорошо. Не будет никакого монобольшинства, в том числе и на западе Украины. Даже в базовом регионе Европейской солидарности партии Петра Порошенко она набирает, ну, по экзит-полу около 30%, но абсолютного большинства не будет. Точно так же ОПЗЖ, партия Медведчука и Бойко, не получит абсолютного большинства ни в Харькове, ни в Одессе. Там зайдут разные политические силы, в том числе и партия Зеленского, и партия Порошенко. И вот этот политический плюрализм, на мой взгляд, это главное. Выборы конкурентные и демократичные. И торжество местных партий на этих выборах, это может быть неоднозначный феномен, но очень характерен для именно местных выборов, потому что и в 2015 году тоже местные партии очень успешно выступили на этих местных выборах. И они всегда очень активны на этих выборах. Ну и это сейчас, конечно, отображение плодов реформы децентрализации, которыми прежде всего воспользовались мэры крупных городов и областных центров и местные элиты. Они смогли продемонстрировать результаты развития на местах, и местные избиратели это оценили. Конечно же, разочарование Зеленским есть. Оно проявилось очень сильно, но при всем при этом партия Зеленского остается одним из победителей этих выборов. Она, скорее всего, получит наибольшее число депутатских мандатов. По сравнению с прошлым годом, для них, конечно же, нынешние результаты – холодный душ. И разочарование избирателей Зеленского достаточно сильное. Но вот что отмечу насчет роста рейтингов. Физического возрастания числа голосов за ОПЗЖ и Европейскую солидарность не будет. Явка очень низкая на этих выборах. Но у Зеленского потери от явки гораздо больше, потому что его избиратель – это действительно достаточно популистский проект. То, что это проект Коломойского, это не отвечает действительности. Там есть люди Коломойского в этом проекте, но они в явном меньшинстве – это проект Зеленского. Во всех его, скажем так, во всем его своеобразии, недостатках и преимуществе проект, несомненно, популистский. И именно из-за популизма и неидеологичности он сейчас и потерпел поражение, потому что на этих выборах значительная часть его избирателей действительно разочарованы, в том числе и под влиянием кризиса экономического, кризиса эпидемиологического. Многие не пришли на голосование. Часть значительная проголосовала за местные партии. Некоторая часть ушла в сторону ОПЗЖ, в сторону Порошенко никто не ушел, потому что по своей сути это партия антипорошенковская. И, кстати, по поводу, с Виталием не соглашусь, по поводу восприятия партии Порошенко как такой украинской патриотической партии. Это есть, несомненно. Ее воспринимают как партию европейской интеграции, половина украинцев. Но 53% Петра Алексеевича считают наиболее ассоциируемым с коррупцией. Около половины ассоциируют с коррупцией партию «Европейская солидарность». Вот такой парадокс. И вот вся украинская политика – это политика парадоксов. У нас нет однозначной черно-белой картины. Все смешано. И думаю, что главное в нашей политике все-таки в том, что она не стоит на месте. Она развивается, она конкурентна, она достаточно демократична при всех наших проблемах и при всем нашем популизме.
Хорошо, теперь вопрос Андрею Акаре, который с нами по телефону ненадолго. Андрей, а как вы видите ситуацию? Есть ли у России ресурсы влияния на Украину или уже их нет? Вот Виталий Портников говорил о Медведчуке, как я так понимаю, как о таком засланном казачке Путина, который ездит к нему в бункер. Он-то, так сказать, получает какие-то плюсы от этих потерь популистского, так сказать, курса Зеленского?
Ядерной державы не может не быть ресурсов влияния на неядерные державы. Поэтому, конечно же, какой-то ресурс, например, ядерный шантаж, он, конечно, есть и, наверное, будет есть. Виктор Медведчук – фигура достаточно амбивалентная и достаточно трагическая. Перед выборами разразился очередной скандал, связанный с публикацией и продажей книги об уголовном деле известного украинского поэта кандидата на Нобелевскую премию Василия Стуса, авторства Вахтанга Кипяни, известного украинского журналиста. И вот этот суд запретил эту книгу продавать. И это был очень серьезный такой скандал. В России, кстати, он никак не был, не присутствовал в информационном поле в российском никак. Ну, наверное, потому что он в этом скандале еще раз напоминалось о том, что, ну, чем занимался Виктор Медведчук 40 лет назад, а он был назначенным адвокатом по уголовному, точнее, политическому делу Василия Стуса. Ну и вот получается, что это Василий Стус, наверное, человек самый, то есть Виктор Медведчук, человек самой длинной биографии всех украинских и постсоветских политиков. По крайней мере, о том, что о глубине своей биографии в 40 лет, ну, очень мало кто может похвастаться на постсоветском пространстве. Так вот, мы все исходим из того, что Владимир Путин испытывает абсолютное или близкое к абсолютному доверие по отношению к Виктору Медведчуку, но именно в украинских вопросах, вопросах украинской политики. И в этом смысле мне кажется, что Виктор Медведчук – фигура в некотором смысле трагическая, именно потому, что те советы и тот образ Украины, который он транслирует на Кремль, на сознание своего родственника, а Владимир Путин является крестным отцом его дочери. Так вот, этот образ, он оказывается крайне неэффективным с точки зрения тех стратегий, которые в Кремле и в окрестностях Кремля планируются. Если бы этим занимались какие-то более эффективные, более разумные люди, наверное, Украина была бы в намного более сложной ситуации. Но Виктор Медведчук исполняет эту обязанность настолько эффективно для Украины, что российская политика оказывается за последние 6 лет, ну, достаточно провальной. Планы, связанные с Новороссией от Харькова до Одессы, они оказались провальными. И, в общем-то, Украина пока что отделалась, ну, наименьшими потерями из всех возможных.
Хорошо, Максим, что вы скажете о российском влиянии на сегодняшнюю Украину? Есть оно действительно? Или вот эта вот имитация такого влияния, это вот визиты Медведчука к Путину, там какие-то 3 предприятия, которые, так сказать, вдруг получают разрешение, так сказать, работать не под санкциями. Ну, вот какие-то такие символические вещи, бесконечные там переговоры в Минске, непонятно о чем. Но на самом деле это уже отрезанный совершенно ломоть.
Ну как, ну Медведчук, конечно, усилился на последних выборах. И провал Зеленского, по крайней мере, в краткосрочном времени играет в его пользу. Ну, представить себе, что он может выиграть украинские выборы, ну, никто же такого не может представить, да. Это главный его актив – это личные симпатии Владимира Владимировича. Ну, они, к сожалению, не гарантируют победу в украинской политике никак. А что будет дальше? Ну, мне кажется, что, в принципе-то, российское влияние сильно подорвано на Украине. И вот так вот вернуть его обратно на тот уровень, который он был до 2014 года, вряд ли возможно.
Ну, а сдать какие-то карты Зеленскому и создать блок Медведчука-Зеленского, например?
Ну, и будет ли Зеленский брать эти карты?
Я не знаю. Будет ли он брать Донбасс, например?
Что значит Донбасс? Да, сдать Донбасс. Там же нереализуемая штука. Там абсолютно патовая ситуация с Донбассом, когда, с одной стороны, существуют минские договоренности, которые Украина выполнить не может, а Россия от них не может отказаться. Как здесь выходить из этой ситуации?
Ну, будут какие-то новые договоренности.
Новые договоренности. Так России тогда придется отказываться от старых. А зачем же мы тогда так долго бились над старыми, чтобы так их просто бросить и заключать новые?
Маргарита Симонян все объяснит народу.
Ну, а чего ради? Вместе с Первым каналом. Что это даст? Да? Проблема в том, что как вот договориться с Зеленским. А насколько Зеленский вообще способен... Главная проблема Зеленского в том, что он, в принципе, не может выполнять то, что он пообещал. А что бы он там ни пообещал, неважно. Да? Его возможность руководить украинским госаппаратом и тем более украинской политикой, она сильно ограничена. И даже если он сам будет расположен принять какое-то там предложение от Кремля там, или от Медведчука, или еще от кого-то, даже если он его примет, то Россия не может получить никаких гарантий, что это будет выполнено. В России, в Кремле это понимают, и я думаю, уже надежд на то, что можно будет, там, например, на Донбассе о чем-то с Зеленским договориться, которые вначале, видимо, были, они, в общем-то, уже развеялись. И мне кажется, тема закрытая, и Кремль дожидается уже следующего руководства.
Хорошо, Борис, что вы скажете? Нужна ли действительно нынешняя Россия Кремлю сделка какая-то с украинскими властями по тому же Донбассу, например?
Ну, тут было сказано, что у России неэффективная политика на украинском направлении. Ну, во-первых, скажите мне, на каком управлении у современной кремлевской России эффективная политика? Я очень хотел бы это услышать. Но главное дело даже не в этом, а в том, что ведь, по большому счету, никогда никакой стратегии, даже каких-то целей внятных у Кремля на Украине или на украинском направлении не было. Были какие-то сиюминутные тактические расклады. Расклад один получился довольно неожиданный и, в общем, драматичный, когда Крым, ну, фактически, в какой-то мере просто уплыл и был, так сказать, подхвачен. Да? Если бы он сам не уплыл,
захвачен.
То... Подхвачен. Если бы сам он не уплыл в тот момент, то, ну, подумайте.
С человечками еще... уплыл, да?
Естественно.
С зелеными.
Да нет, ну, зеленые человечки там, кстати, были в наличии и раньше. И обратите внимание, когда тот же Лужков, сколько он гнал эту тему, да, и все это воспринималось как какой-то бред просто, ну, мало ли какие у Лужкова безумные завиральные идеи возникают, ну, это же... Нет, главное то, что да, проекта «Новороссии» как кремлевского проекта не было. Был, возможно, отдельные кремлевские политики или даже политтехнологи что-то там имели. Да?
Сурков этим не руководил безобразием?
Ну, руководил. У Суркова были свои взгляды, у кого-то еще свои. На самом деле не было никакой проекта.
Ну, то есть вы хотите сказать, что тогда не было и сейчас тоже
да
нет?
Да никогда не было ничего. Были конкретные
хорошо,
интересы.
Было, а сейчас что?
И сейчас нет, и не будет. Были конкретные
а
люди.
А что будет? Замороженный конфликт?
А будет, что получится, само собой. Куда приплывем, туда приплывем. Тут по течению, все плывет, и что-то где-то... Ну, понимаете, это поплывет все по течению, но только надо понять, что по течению плывут хищники. Вот, все хищники кругом, да? Поэтому они там друг друга могут цапнуть, да, что-нибудь схватить, что попалось, там, лягушка попалась, хап, съели, да? А так плывут по течению, никакой цели, стратегии, логики, ничего нет.
Хорошо, Владимир Фисенко, а вы что скажете об этом, так сказать, образе, да, плывут по течению крокодилы и друг друга едят там. В России крокодилы, в Украине крокодилы. Ну, а на самом деле, так сказать, по течению все идет, ну, вот в связи с этой замороженной войной. Или оно как-то может вдруг вспыхнуть, или наоборот разрядиться каким-то образом, какой-то сделкой, выгодной тем или иным элитам.
Но, к сожалению, война не заморожена. Вот сейчас, последние два месяца, наблюдается попытка замораживания этого конфликта, перемирия, которое происходит с конца июля. Но в начале сентября оно было нарушено. Были жертвы с украинской стороны, были обстрелы. И после этого удалось все-таки его восстановить. Но каждый день стреляют. То есть полного прекращения огня нет. Но вариант замораживания этого конфликта, как это ни парадоксально, это, на мой взгляд, единственно возможный хотя бы паллиативный выход из того состояния, в котором и наша страна, но особенно жители Донбасса, находятся вот уже с 2014 года. Все зависит от России. На мой взгляд, Зеленский искренне хочет прекращения войны. Но даже вот российские коллеги, они правы в том, что он не может согласиться на российские условия прекращения этого конфликта. Во-первых, потому что сам считает часть условий неприемлемыми. Во-вторых, он вынужден принимать во внимание, что часть украинского общества, вот которых сейчас, кстати, в значительной мере консолидировал вокруг себя Петр Порошенко, они категорически против каких-либо компромиссов по Донбассу, компромиссов с Россией. Тут парадокс, между прочим. Сам Петр Алексеевич, когда был президентом, он вынужден был пойти на компромиссы. Ведь именно он, ну не сам лично, но с его подачи, с его санкций, были подписаны и первые, и вторые Минские соглашения. Более того, он, на мой взгляд, совершил непоправимые ошибки во вторых Минских соглашениях, ну, по вопросу о границе, ну, и там еще пара таких деталей, где мы явно проиграли, и Россия этим сейчас пользуется. Зеленский хочет сделать апгрейд Минских соглашений, Путин категорически против. Поэтому ситуация действительно патовая. И в этой патовой ситуации, наверное, единственно возможный выход, ну, при согласии Москвы, мы пока не знаем, она на это согласится или нет, это действительно замораживание этого конфликта. Это не его разрешение. Мы сейчас видим, к сожалению, по Карабаху, замороженный конфликт в любой момент может быть разморожен. Но если прекратят стрелять, если не будет активных военных действий, это будет хотя бы относительное прекращение этой войны. Ну, некоторые сравнивают с Приднестровьем, но думаю, это будет опять-таки очень особая ситуация, отличная от того, что на Кавказе, и от того, что в Приднестровье, с сохраняющимися рисками. Но тем не менее, хоть какой-то выход из военного конфликта, хотя бы относительно его замораживания. Полного регулирования не будет, это просто невозможно в силу прямой противоположности интересов двух сторон, Украины и России. Сепаратисты в Донецке и Луганске ничего не решают, все решения принимаются в Москве. Ну а в остальном, вот о влиянии России на украинские события, на украинский политический процесс, оно ограничено. Кстати говоря, даже не Медведчук является главной фигурой в ОПЗЖ. Главным рейтингоносцем является Юрий Бойко. Он более умеренный. Его, кстати, и большинство избирателей воспринимает более умеренно. Но они представляют пророссийский сектор украинского общества. Он тоже существует, он никуда не делся. Он действительно ограничен. И партия Медведчука и Бойко не может взять реванш. Они не могут прийти к власти. Но парадокс ситуации, который подтвердила и вот ситуация с местными выборами, с их результатами, заключается в том, что, скорее всего, в ближайшем будущем ни одна партия единолично не сможет получить большинства, единолично стать правящей в Украине.
Спасибо, Владимир Фисенко и Виталий Портников. Что вы скажете об этом замороженном или не замороженном, на ваш взгляд, конфликте с Донбассом? Как будут жить здесь Россия с Украиной?
Будут жить плохо. Понятно, что на этой политической доске может остаться только одно государство, учитывая то, что главной целью российского политического руководства является ликвидация украинской, ну и белорусской государственности. Боливар тут не может вынести двоих, поэтому нам просто нужно продержаться до момента политического кризиса в России. Это совершенно очевидная вещь, которую, мне кажется, многие в Украине не понимают, но до этого кризиса, пока будет относительно стабильным путинское правление, война будет продолжаться в той или иной форме. Теперь относительно того, можно ли заморозить конфликт? Давайте будем говорить откровенно. Если конфликт на Донбассе будет заморожен, интерес украинского общества к Донбассу будет равен интересу украинского общества к Крыму. То есть не будет никакого интереса. Таким образом, Россия лишится реального влияния на Украину. Конечно, одно дело, понимаете, я говорю, не будет интереса именно в электоральном плане. Понятно, что будут произноситься речи, будут напоминаться о том, что мы утратили часть территории и так далее и тому подобное. Но реально этот конфликт не будет играть никакой роли в развитии страны. Россия не сможет никак влиять на Украину. Это один момент, который будет заставлять Кремль постоянно будировать этот конфликт. Есть второй момент. Можно ли возвратить Донбасс Украине? Ну, во-первых, это ничего не решит, потому что будет не возвращен Крым. Россия все равно для украинской политической жизни останется страной-агрессором. Просто крымская тема станет более яркой, чем сейчас, чтобы говорить, видите, одну оккупированную территорию отдали, смогли мы настоять, пусть отдадут вторую. Но парадокс ситуации в том состоит, что без Донбасса и Крыма, вернее, без избирателей Донбасса и Крыма, пророссийские силы не могут даже рассчитывать на какое-либо реальное, серьезное влияние на политическую жизнь страны. Владимир Путин, как я уже не раз говорил в этом эфире в том числе, фактически уничтожил их шансы, выведя из электорального поля Украины миллионы пророссийски настроенных избирателей. А возникает следующий вопрос. А вот если этот избиратель вернется, за кого он будет голосовать? За партию Медведчука? Не убежден. Потому что надо понимать, что мы живем в стране, общество которой толерирует коррупцию. По крайней мере, на востоке и юге страны. И вот тут уже начнется финансовая борьба за этого избирателя. Кому-то заплатит, безусловно, партия Медведчука. А кому-то Ринат Ахметов. Вот у нас есть еще одна партия, которую мало кто помнит. Оппозиционный блок. Это партия, который ориентируется на Рината Ахметова. И Ринат Ахметов действительно утратил большую часть своего электората, на которого он мог воздействовать, если хотите, финансово. Где-то эти островки остались, там в Мариуполе, еще где-то. Но в целом, если Донбасс вернется, то пророссийские силы не будут консолидированы, они будут расколоты между интересами противоборствующих олигархических кланов. Поэтому в этом тоже нет никакого смысла. В интересах России, если она хочет влиять на Украину, сохранять воюющий, кровоточащий, гибнущий Донбасс. И я уверен, что Владимир Путин это понимает. И именно такой Донбасс он и будет сохранять до того момента, пока, я повторюсь, пока этот колос на глиняных ногах, имперская российская государственность, начнет рушиться прямо к ногам народов, ждущих освобождения. Украинского, белорусского, азербайджанского, армянского, грузинского и прочих. И вот только на руинах этого колоса вместе с демократической Россией сможем что-то о чем-то говорить.
А давайте поговорим о Беларуси еще. Вы ее, собственно, уже упомянули. Там действительно идет серьезная политическая борьба, борьба с диктатурой Лукашенко. И многие там мечтают, судя по всему, повторить Майдан. Ну, а в России, наоборот, живет страх перед Майданом. В общем, здесь есть о чем подумать. Борис, что вы скажете о ситуации в Беларуси сейчас? Насколько Россия может влиять, с одной стороны, на подорванного сейчас со своими позициями Лукашенко, а с другой стороны, вообще на ход процесса, когда сотни тысяч людей выходят на улицы?
Если говорить конкретно о том, на что и как хочет влиять Россия, я еще раз говорю, мне кажется, что наши украинские коллеги, вы будете местным, выглядит, они чудовищно идеализируют Путина. Просто чудовищно идеализируют Путина. То есть они все время пытаются представить Путина и вот всю эту группу.
Великим
как...
диктатором, да?
Да, 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 великим диктатором.
Ну а почему нет-то?
Ну потому что нет-то такого
ну,
человека.
Ну смотрите, как
ну, нет,
выходит, выходит Путин, меняет конституцию, государственный переворот фактически
и что?
На наших глазах
и что?
Произошел.
И что?
Ну потом ковид пришел, все
да
поломал.
Не, да...
Или в процессе
да
пришел.
Да было бы то же самое.
Да бросьте.
Да понимаете, вот они все время думают, что вот какой-то дядька вышел в телевизор, что-то там вякнул, и что он вообще так что-то думает, понимаете? Почему? Ну, есть коллективное руководство, которое все состоит из людей, которые толкаются в разные стороны, дерутся между собой там под ковром, толкают друг друга ногами под столом. А другое дело, что они при этом понимают, что все вместе они должны, так сказать, соблюдать.
А иногда некоторые... некоторых травят и убивают, знаете.
Нет, травят вот и убивают тех, кто не входит в эту банду.
Ну,
да?
Я говорю, что
нет, это
так.
Принципиально. Это
есть такое
принципиально.
Дело.
Но нету субъектности политической, нету стратегии. Это не Сталин, не Черчилль, там, не Рузвельт. Не, нет, это просто вот... Ну, люди, которые сидят...
Ну, не унижайте Владимира Владимировича, он великий человек.
Нету такого политика, понимаете, нету такого политика. Есть, так сказать, человек, который по должности работает президентом Российской Федерации.
Хорошо, и что? Вот он работает президентом Российской Федерации, и происходят события в Беларуси. И что?
И что? И
вот туда едет Нарышкин.
Ну и что? Ну, поехал. Ну, чего? Ничего. Понимаете, нужно иметь цели, задачи, стратегии. Нету ничего этого. А есть другое. Действительно, что... был смешной эпизод, действительно, изначально, да, касательно российского влияния. Если уже вопрос о российском влиянии
стоит. А мы о нем и говорим.
Вот. Эпизод был очень смешной. Вы помните, с чего начинался год в российско-белорусских отношениях? Начинался с нефтяной войны между Роснефтью. Не Россией. Роснефть. Нету российской политики. Есть политика «Газпрома», есть политика «Роснефти», там еще кого-то. У каждого своя политическая линия. Но МИД выполняет указания, заказы конкретных, так сказать, заказчиков, бенефициаров. Так вот, в данном случае была нефтяная война между Роснефтью и белорусами. И в данном случае Лукашенко выиграл. Потому что, когда они пытались его придушить, сказали, что мы вообще прикроем вентиль, и не будет тебе, батька, нефти. Батька сказал, а мы купим на мировом рынке. И, кстати, между прочим, даже вот вроде как там говорили, что в Беларуси осталось на нефтеперерабатывающих заводах там на два дня там сырья. И хлоп, в этот самый момент резко падает мировая
цена.
Ну,
он крутится между Россией и Западом годами.
Его,
успешно
он
дует
сделал,
одну сторону.
Он сделал Роснефть, сделал, может быть, не специально. Но тут падает мировая цена, она падает на уровень ниже того, который он торговал.
Ну хорошо,
России.
Он тогда сделал, а сейчас он
после этого,
нет с ним желания рассчитаться.
Вот. После этого появляется Бабарика и всякая прочая интересная история. Вот он нам сделал гадость, а мы ему тоже сделаем гадость. Никто не собирается батьку свергать. Никто
и
не
тут
собирается...
революция, пожалуйста.
А вот она случилась, помимо их планов, абсолютно. Она случилась сама собой.
И что они с этим
собой
делать будут?
Революция. Ничего они не могут.
Что говорит марксистское учение, единственное верное?
Марксистское учение говорит о том, что революции не делаются по заказу. Да? Вот.
А и когда они случаются, что с ними происходит?
В них есть своя внутренняя логика. Эта логика, понимаете, она работает как логика больших чисел. Огромная масса людей включились в процесс. Более того, впервые на постсоветском пространстве, впервые в процесс включился, вот заметьте, в марксизме рабочий класс, да, в процесс включились, кстати говоря, может быть, отчасти это и преувеличивают, но тем не менее заводы, которые начали бастовать. Правда, решающее значение может иметь забастовка на чугунке, на железной дороге, которая пока не бастует, между прочим. Но, тем не менее, заводы включились в процесс. Это очень сильно меняет историю. Это ничего общего с Майданом не имеет. Это гораздо страшнее для всех этих элит, потому что Майдан – это одна олигархическая группа подвинула другую с помощью массовки. А тут вышли миллионы людей.
Не обижайте украинцев. Реально... Они вам сейчас возразят.
Пусть возражают. Мне, что украинцы возражают, что российские начальники, мне все равно. Так вот, я говорю о том, что люди включились. Беларусь – это совершенно новый образец, совершенно новой политики. Совершенно новой политики.
Хорошо, Максим, а вы что скажете? Это образец новой политики, а Путин вот вообще ничего не решает, да? Он, так сказать, такой наблюдатель, вот, медиатор. Медиатор, да, хорошо. Вот. Вот белорусский сюжет, да? Украинский разобрали, на украинском фронте одна ситуация, а что на белорусском?
Я думаю, что если бы рабочие действительно включились, то за последние два дня мы бы увидели совсем другую ситуацию в Белоруссии. По крайней мере, с вчерашнего дня вроде как началась в стране всеобщая стачка, но пока мы не видим, чтобы производство остановилось. Есть отдельные эпизоды на отдельных заводах.
Ну, митинги на предприятиях, скажем
так. Есть отдельные митинги на предприятиях. Какая доля работающих участвует реально в этих митингах? Ну, очевидно, что не большинство, потому что страна продолжает как-то функционировать, и обещания всеобщей забастовки, они не сбылись. И что нам подсказывает, что у белорусского протеста не так много способов чего-то поменять в стране. С одной стороны, понятно, что по-старому-то назад закатать, как было до выборов, Лукашенко уже не получится, потому что уровень недовольства, даже не обязательно люди, чтобы выходили на улицу, но просто общее неприятие его в стране стало слишком большим, чтобы вернуться к статус-кво анте. Но его так свалить силами только белорусских протестующих тоже невозможно.
А почему бы Путину не помочь белорусским протестующим?
Вот сейчас,
выпускай Бабарыка, хороший человек.
В том-то и дело, что сейчас я к этому и подвожу, что в этой ситуации как раз решающее слово и оказывается за Россией. Мне кажется, что на исход кризиса прежде всего Кремль повлияет. И мы видим, как он пытается это сделать. Я, кстати, не согласен с тем, что у Кремля нет никаких задач в Беларуси. У него задачи там вполне понятные и очевидные, которые не меняются уже там лет 20, может и 30. Не допустить ухода Беларуси на Запад. Создать такую привязку страны к России, которая бы исключала эту возможность, чтобы Беларусь по пути интеграции там, с НАТО, Евросоюзом или еще с какими-то любыми западными структурами. И я думаю, что эта задача в ходе этого кризиса, этот кризис дал блестящие возможности для Кремля решить эту задачу. Провести конституционную реформу так, чтобы система белорусской власти стала устроена таким образом, чтобы она позволяла Кремлю, в общем, эти задачи выполнять. И тут дело там не в единой валюте или там единой налоговой системе, которые были вот на этих дорожных картах, а в контроле именно над внешней политикой и над вопросами безопасности. Все эти предыдущие дорожные карты – это были просто инструменты к движению в эту сторону. И вот мы видим, как Кремль настаивает на конституционной реформе, потому что он устал от ситуации, когда обо всем надо торговаться с Лукашенко и лично с Лукашенко. Лучше мы создадим коллективное руководство, которое будет, с одной стороны, не очень популярно в стране, с другой стороны, там, собачиться между собой, а там и искать какие-то гарантии от Кремля, чтобы кто-то их поддержал там деньгами, еще чем-то.
То есть вместо одного клана Лукашенко, чтобы были некие элиты, да, то есть олигархическая система, может быть, даже как в Украине было раньше.
Не, ну, Украине, блядь, она будет немножко другая, потому что общество-то расколото на прозападный и пророссийский вектор. В Беларуси такого раскола нет.
А там тоже есть?
Ну, нет, он такой гораздо слабее. И потом лучше всего, чтобы эти элиты, они не чувствовали какой-то массовой поддержки населения, чтобы они были опасались этих протестующих, боялись там люстраций, всяких расследований того, что происходило предыдущие 25 лет при Лукашенко. То есть выходцами, в общем-то, из старой элиты, просто получившими новые полномочия и новую установку, на кого им ориентироваться в этой пирамиде. 25 лет они жили в пирамиде, где Лукашенко был главный. А теперь Лукашенко им ничего гарантировать уже сам не может.
Ну, Лукашенко, видите, он тоже борется, в конце концов. Вот сегодня он выступал, пугал.
Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами. Сегодня, как доложили, уже перерезали несколько светофоров в Минске, ломают, крошат то, что создавалось годами. Ну а самое главное, люди устали это все терпеть. И, естественно, власть тогда чего-то стоит, если она умеет себя защищать и защищать свой народ.
Вот интересный вопрос. Сможет ли Лукашенко защитить себя, своих детей, которые тоже встроены в эту систему, ну и систему присвоения, так сказать, через разные структуры государственных средств, через там свой президентский фонд. В общем, все, что создано за эти годы. Вопрос Андрею Акере.
Действительно, Лукашенко совершенно прав. Люди устали терпеть. Просто он не уточняет, что именно, от чего они именно устали за 26 лет. Мне представляется, что Лукашенко, конечно же, обязан сейчас своим сохранением, по крайней мере, вот на протяжении этих месяцев, прежде всего Кремлю. Почему Кремлю? Потому что главная угроза, которая его подстерегала в сложившейся ситуации, это то, что его силовики, они в какой-то момент откажутся его защищать. Есть очень противоречивая информация относительно того, как эти люди, работающие в ОМОНе, в милиции, в КГБ Беларуси, мотивируются. Но, тем не менее, ключевой момент, почему они до сих пор держатся за Лукашенко, почему они до сих пор возлагают на него надежды, это те сигналы, которые были даны из Кремля по поводу того, что Лукашенко это серьезно и это надолго. Если бы не эти сигналы в тот момент, когда вот Лукашенко ездил в Сочи и там сидел вместе с Путиным, и все выясняли, кто у кого на коленях сидит, если бы не эти сигналы, которые были вот именно таким образом прочитаны белорусскими силовиками, скорее всего, сейчас Лукашенко уже как политической фигуры не было бы. Но его ожидает достаточно безрадостное будущее уже в ближайшее время, потому что тот президентский срок, который, по крайней мере, никем, кроме радикальной части белорусской оппозиции, не оспаривается, который он получил на выборах 2015 года, он истекает 5 ноября, и что будет дальше, как сложится его судьба, и каким образом к нему будут после 5 ноября относиться и западные страны, и, в общем-то, отношение Кремля, оно прогнозируемо, но тоже прогноз не окончательный. Это большой вопрос. Мы понимаем, что отношения внутри белорусской политики, они достаточно сложны, потому что там не две противоборствующие стороны, как это бывает обычно, и вот все выбирают там или белое, или черное, а что там три этих стороны. С одной стороны это Лукашенко, с другой стороны белорусская оппозиция, и с третьей стороны Кремль. И в этом треугольнике никто из не переходит на сторону одного из двух других. Если бы кто-то перешел, то это так или иначе прояснило бы ситуацию и сделало бы ее прогнозируемой и более или менее прозрачной.
Спасибо, Андрей Акара. И я хотел Виталию Портникову тоже дать слово. Виталий, вот здесь было сказано, что решающее слово в белорусском кризисе будет за Россию. Как вы это видите из Киева?
Решающее слово будет за народом. И вот здесь была, опять-таки, проговорена эта вечная пропагандистская чушь о Майдане, который был клановой борьбой. Я даже не хочу на это реагировать, потому что это для моих интересов, чтобы наши враги так думали. Наша победа в мыслях наших врагов. И я хочу просто сказать, что если в 2004 году во время Майдана еще были элементы политического противостояния, когда сторонники Виктора Ющенко считали, что фальсифицированы результаты выборов, и поэтому нужно выходить на улицы и защищать свои голоса, то Майдан 2013-2014 года вообще был стихийным явлением, у которого не было политических лидеров. Лидеры оппозиции были исключительно репрезентантами интересов народа. Ни один клан никогда миллион человек не соберет на улицах, как это было в Киеве 1 декабря 2013 года. И я вам могу четко сказать, как человек, который находился тогда на сцене Майдана, что мы просто не очень хорошо понимали, что делать с таким количеством людей. Что этим людям говорить, как их энергию направлять. И так было, между прочим, все последующие недели и месяцы, потому что мы стремились к мирному протесту. Я хорошо помню, как на заседаниях Совета Майдана мы каждый раз говорили, вот у нас мирный протест, мы выдвигаем требования власти. Люди теряют терпение, а власть не хочет с нами разговаривать. Что нам вообще делать дальше, кроме митингов и шествий, и кроме этого лагеря на Майдане независимости? А потом произошло вот что. Власть начала терять терпение и начала избивать и убивать. И вот тут наступил окончательный раунд противостояния народа и авторитарного режима, в ходе которого авторитарный режим потерпел поражение. В Беларуси будет то же самое, уверяю вас. Вопрос в том, кто победит. Но режим Лукашенко приближается к той точке, когда он стремится не просто уже избивать, а убивать своих противников, то есть вот народ. И Лукашенко об этом сегодня прямо говорил во время своего выступления. Он считает свой народ народом-террористом. И вот когда начнутся эти массовые убийства, если они начнут, вот тогда будет понятно, кто победит, репрессивная машина или белорусский народ. А Россия вынуждена будет приспосабливаться к этим обстоятельствам. Я допускаю, что после победы белорусского народа российские войска окажутся в Могилевской области. Это возможно. Но это уже будет следующая история. Если победит Лукашенко, Россия будет приспосабливаться к этой ситуации, думать, что с ним делать, не попытаться ли, скажем так, изменить характер этого режима, поддерживая Лукашенко, разбавить его какими-то своими конфидентами белорусской власти. Это уж будет следующая история. Но победа будет решаться, если угодно, на поле боя. Потому что любой мирный протест на постсоветском пространстве рано или поздно заканчивается кровопролитием со стороны авторитарного режима. И то, как будет реагировать народ на это кровопролитие, и станет развязкой белорусской трагедии.
У нас есть прямо здесь, так сказать, не так далеко на постсоветском пространстве, на том же есть пример вот этого кровопролития, собственно, нынешняя Карабахская война между Арменией и Азербайджаном за Карабах. И такое впечатление, что Россия ее остановить то ли не может, то ли не хочет. Давайте быстро обменяемся. Максим, что вы скажете?
Да, я думаю, она не видит смысла сейчас этим заниматься. Просто зачем сейчас России, по сути, остановить сейчас войну, это поддержать Армению. А Армения, она как бы останется союзником России даже в случае очень жесткого поражения. А поддержать Армению, что значит? Оттолкнуть от себя Азербайджан, да еще и Турцию. Зачем России так поступать? Поэтому Россия...
А зачем ей демонстрировать слабость?
А где она демонстрирует слабость?
Слабость, мы видим, бросая что... своего союзника.
Нет, она не бросает своего союзника, никаких боевых действий на территории Армении не ведется. Знаете, Турция, например, входит в НАТО, но это не значит, что НАТО должно поддерживать военные авантюры Турции в Сирии или Ливии. Да? Никому в голову не приходит обсуждать...
Ну, представьте, на турецком Кипре что-то началось, например, да?
И что? Там уже давно все началось. Часть... на Кипре половина острова оккупирована турецкими войсками.
Я об этом и говорю.
И что, НАТО
новый
поддерживает
замороженный
это?
Конфликт нет, вдруг бы разморозился.
НАТО
что?
В голову не приходит впрягаться за Турцию в ее военных активностях, не связанных с территорией Турции. То же самое с Арменией. А союзнические гарантии России работают прекрасно. А никакой атаки на территорию Армении нету.
Периодически обстреливают.
Нет.
Да, ракеты пролетают. Что ж.
Хорошо. Если будет так, тогда и будет. Остановить сейчас войну, это значит встать на сторону Армении.
То есть Кремлю невыгодно остановить войну?
Да, потому что это означает оттолкнуть от себя Азербайджан, да еще и Турцию заодно.
Хорошо, Андрей Акара, что вы скажете? Только коротко, времени мало.
Я думаю, что главная задача, которая сейчас, по идее, должна бы стоять перед Россией, это не допустить геноцида армянского народа на территории Карабаха. А это, как мне представляется, вероятность такая существует. Мне кажется, что Кремль достаточно долго, на протяжении многих десятилетий, манипулировал политикой в Южном Кавказе, в том числе играя на противоречиях армянских и азербайджанских отношений. Но теперь, в общем-то, сам стал заложником этого конфликта. Мы видим, что оказывается, что по большому счету ничего из Кремля эффективного сделать невозможно. И в этом смысле символическое противостояние России и Турции, двух похожих режимов, двух похожих политиков, оно сейчас явно не в пользу России.
Борис, ваше мнение?
Я согласен. Но России, мне кажется, просто даже сейчас нет серьезных инструментов воздействия на ситуацию. Будут поддерживать Армению в определенных границах. Оружие поставляли и будут поставлять. У Армении единственный союзник, который реально хочет и может помочь, это Иран. Это так. Россия там сбоку припеку. И по окончании всей этой истории, да, конечно, никуда Армения от России не уплывет, безусловно. Но для Армении будет понятно, что дружить с Ираном интереснее и полезнее, чем дружить с Россией.
Хотя вот я бы заметил, что Дональд Трамп тоже фактически в ситуации военных высоких рисков оказался союзником Армении, так сказать, который давит на то, чтобы было перемирие.
Что было неожиданностью, кстати говоря, возможно, для многих, потому что, ну, тут, может быть, армянское лобби в США сработало, может быть, все-таки действительно традиционный исторический инстинкт, что все-таки вот армян надо защищать, учитывая, все мы знаем, что с ними сделали турки. Все мы помним Сумгаит и Баку, между прочим. То есть, ну, чисто по общественному мнению, перед выборами, заметим, занять антиармянскую позицию, мне кажется, было невозможно.
Хорошо, Виталий, ваш комментарий по этому поводу.
Если бы в Армении не было революции, которая свергла олигархический режим и привела к власти нынешнее руководство страны, не было бы этой войны в таком разгаре. Потому что все это правильные совершенно объяснения, которые тут даются, что Россия не обязана защищать Армению, если речь идет о других территориях, территориях, которые считаются территориями Азербайджана. Но просто этого бы не было. Президент Алиев бы не начинал бы этой войны в таких масштабах и не продолжал бы ее, потому что он считал, что у него нет окна возможностей. А сейчас есть три страны, которые заинтересованы в том, чтобы Армения утратила эти территории, включая Карабах. Это Азербайджан, это Турция, которая является союзником Азербайджана, таким образом хочет показать свое влияние, и это Россия, которая хочет показать, что бывает с народами, устраивающими революцию. А вот что будет в случае потери всех этих территорий армянами, которые живут в Карабахе и поддерживающие их Армении, это мы уже посмотрим. Я, кстати, думаю, что российское влияние в регионе значительно уменьшится, потому что никакого смысла в союзе России и Армении, в том случае, если Армения не контролирует никаких территорий, кроме международно признанных, уже не будет.
Спасибо, Виталий Портников. И я думаю, что у нас теперь время показать, как россияне относятся к проблемам внешней политики. Пожалуйста.
Кто виноват, что у России кругом враги?
Наше правительство. Потому что оно преступное, оно колониальное, и все беды от этого.
С нашими пространствами, с нашими ресурсами никогда не смирятся, это определенно. Завидуют, хотят прибрать это к рукам.
Я думаю, что это взаимный процесс, что это не так, что одни плохие, одни хорошие. Может быть, кому-то выгодно, чтобы Россия была виновата во всем, да, что, в своих проблемах, потому что всегда хорошо, чтобы был общий враг.
Я думаю, это преувеличение. Современный мир, он, можно сказать, глобалистичен. И сегодня проникновение везде экономики, взаимодействие в сфере искусства и так далее. Я не думаю, что сегодня какое-то враждебное окружение. Я думаю, что выгодно, наоборот, торговать. Культурно и технологически обмениваться.
Мне кажется, виноваты все просто. Если есть виноваты, ну, с двух сторон.
Наверное, как-то связано с тем, что происходит сейчас просто вот на международной арене. Я не уверена в том, что на самом деле Россия сама в этом виновата.
Нет, влияние Запада на нас, на Россию, недружественное. Зависть.
Кругом враги – это удобная позиция для того, чтобы прикрывать собственные косяки. Те, кто говорят, что кругом враги, стараются просто, чтобы никто не замечал проблем, что враги на самом деле внутри. Даже не враги, скорее, знаете, и олигархия, как говорил Аристотель.
Ну что ж, ваш комментарий. Так все-таки кто виноват, что у России кругом враги?
Да нет у России кругом врагов, что вы.
Да вы что?
Ну нету.
Как? А ощущение такое есть у людей?
Ну ощущение-то у кого такое ощущение, тебе пусть объясняют, почему так им кажется.
Борис?
Ну враги не враги, это мне неинтересный термин, потому что во внешней политике там речь идет, ну если не идет речь о войне, конечно, не о врагах и друзьях, а просто о, так сказать, тех или иных отношениях. Но нынешнее российское руководство действительно великолепно добилось того, что испортило отношения со всеми соседями, не завоевала новых союзников, потеряла старых союзников. В общем, ну, если подвести итоги работы и МИДа Лавровского, и, собственно, путинской внешней политики суммарной, то, увы, результаты плачевные. Вот посмотрите ситуацию 20 лет назад и теперь. Лучше не стало, как минимум.
Ну что ж, а на этот вопрос в интернете все-таки 86% опрошенных выбрали причиной вот такой психологической, я бы сказал, ситуации, кругом враги, политику Владимира Путина. Спасибо, я благодарю наших участников, да, Борис Кагарлицкий, Виталий Портников, Владимир Фисенко, Андрей Акара, Максим Сумаруков, вел передачу Михаил Соколов.